Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» с Человеченкой и я, Виктор Шендерович. Человеченко по традиции позже, а для начала сюжеты минувшей недели. Их абрис, впрочем, можно было нарисовать заранее. Сезон выборов наступил. А мы, чай, не первый год замужем. Правила этого жанра выучили наизусть. Ну, обо всем по порядку. Как обещала, не обманывая, явилось солнце наше утром рано в Кремль 2 сентября и подписало указ о назначении выборов в Государственную Думу. Дата выборов, 2 декабря, была известна заранее. Но указы и законы вступают в силу только после публикации, а как раз публикации на утро и не случилось. И все партии двое суток простояли на низком старте с затекшей, поднятой кверху задницей, ожидая появления указа в печати. Впрочем, в такой позе стояли, конечно, не все партии, а все, кроме одной. Вы угадали ее имя, не правда ли?
По информации газеты «Ведомости», задержка публикации указа президента о назначении выборов в Государственную Думу была связана с защитой интересов партии «Единая Россия». В случае публикации президентского указа в минувший понедельник, единороссы просто не успевали бы вовремя сдать в Центр избирком необходимые документы, отмечает газета.
Ну да. Съезд-то они свой назначили на 2 октября, позабыв, что уже 3-го закрывается окошко в ЦИКе. Ну, чистая глупость, короче. Что бы тут сделала другая партия? Выгнала ответственного за провальный участок работы и перенесла съезд. Но ведь это траты, хлопоты. Зачем, когда в Кремле все свои, и можно, ничего не меняя в графике, просто сдвинуть на пару дней начало предвыборной кампании? Помните, как в старом французском фильме «Игрушка»? Хам-начальник, севший далеко от праздничного стола, не придвигает к нему стул, а подвигает к себе стол. Вот и у нас тот самый случай. В странах позатейливее за один этот хамский номер правящую партию съели бы вместе с правящим президентом. Но у нас барометр давно прибит к нулю, и стесняться некого, поэтому в Кремле просто отбоярились техническими причинами, и все. Видать, принтер у них сломался, 2 дня чинили. В общем, поздравляю вас с началом предвыборной кампании с равными возможностями для участников. Впрочем, правила приличия никогда особенно не смущали обитателей наших политических тропиков. Агитация за Единую Россию, в сущности, никогда и не прекращалась, а ближе к выборам начала приобретать такие формы, что хоть стой, хоть падай. Особенно внутри самой партии, откуда в преддверии 8-го года начали на всякий случай помаленьку текать налево в конкурирующие организации.
Как сообщает газета «Новое известие», губернатор Орловской области Егор Строев, выступая на политсовете регионального отделения партии «Единая Россия», предупредил чиновников, бежать можно только в двух направлениях, или в «Единую Россию», или в места не столь отдаленные. Другой дороги нет. Конец цитаты.
Слова господина Строева – не пустой звук для ушей его партийных товарищей. Перед глазами партийных товарищей судьба пары местных чиновников с не той политической ориентацией, ныне проводящих досуг на допросах в прокуратуре. Умница, Егор Семенович! Рептилия вы наша бессмертная, практически без изменений пережившая политическую эволюцию страны. Я же говорю, тропики, что обком КПСС, что региональное отделение «Единой России», знай, лежи себе глаза наружу, притворяясь куском дерева. Одно слово — орел. Теперь историческая страничка. История, такая-сякая скрытница, помаленьку все же открывает свои тайны. В минувший вторник, например, выяснилось, кому мы должны быть благодарны за грибок над головой.
В храме Христа Спасителя прошли торжества по случаю 60-летия со дня основания ядерного оружейного комплекса России. Как сообщает сайт patriarchia.ru, перед началом благодарственного молебна владыка призвал всех вместе поблагодарить Бога за его милость и помощь за прошедший период истории ядерного щита России и спросить благословение Божие и небесное заступничество покровителя ядерщиков, преподобного Серафима Саровского. Конец цитаты.
Вот так. А в Непале в прошлое воскресенье сотрудники тамошней авиакомпании принесли в жертву 2 козлов прямо в аэропорту. Ну, там у них электрика погорела на Боинге, короткое замыкание. Ну, они козлов и зарезали. Индуизм на марше. Боги приняли жертву, и теперь Боинг снова летает. Правда, они там еще электриков позвали. Так что хвала богам, случай с преподобным Серафимом и советским ядерным щитом — не единственный. Эх, вот бы Ландау с Курчатовым повеселились по поводу этого атомного молебна. Но в наше обморочное время уже никого ничем не удивишь. И хрен с ним, с Непалом. Матушка Россия въезжает в 21 век с распятием на броне и персональным средневековьем за пазухой. Стало быть, так тому и быть. Православных святых за родами войск мы уже закрепили, на БТРы водичкой побрызгали, теперь окропить генштаб, осенить хоругвью противогазы и, главное, обеспечить небесным заступничеством главнокомандующего. Ему скоро пригодится. Граждане, каких бы козлов зарезать, чтобы это средневековье закончилось? Собачья свадьба церкви и государства, разумеется, не ограничивается армией. Это дело мы теперь празднуем буквально под каждым забором.
Как сообщают СМИ, представители Русской Православной Церкви, Общественной Палаты и команды врачей отправились на теплоходе по Волге и Дону в рамках акции «Волна здоровья». На теплоходе обустроен православный храм, где епископ во время следования на стоянках будет совершать богослужение.
Богослужение на водах – это для здоровья первое дело. Хотелось бы только знать дальнейший ход процедур. Надеюсь, врачи, с Божьей помощью поплывшие вниз по матушке по Волге, будут использовать те же прогрессивные методы, что и Русская Православная Церковь. Глуповато надеяться по старинке на томограф, когда по соседству есть надежное троеперстие. А уж с какого бодуна поплыли в этой компании члены Общественной палаты, это действительно один бог знает». Надежные контакты с потусторонними силами давно наблюдаются и в верхних эшелонах Генеральной прокуратуры. Иначе откуда бы генпрокурору Чайки было узнать, что нити убийства Политковской тянутся к зарубежному заказчику? В следственной бригаде об этом не ведали ни ухом, ни рылом. А Чайка узнал как-то, узнал и доложил президенту. Правда, президент и сам это знал до всякого доклада. Он на третий день после убийства слово в слово так и сказал про зарубежного заказчика. Так что ничего не оставалось генпрокурору, как расширить состав следственной бригады, введя в нее тех, кто, надо полагать, в самое ближайшее время найдет убийцу в Лондоне. Интуиция мне подсказывает, что именно в Лондоне. Считайте меня экстрасенсом. Да, за разговорами о текущих событиях мы совсем забыли об Артеньеве, а сырок без него, конечно же, не сырок. Игорь Моисеевич будет и впредь соображать под него свои еженедельные 100 граммов поэзии. А покамест написал он сочинение на тему «Как я провел лето».
«Мне праздность с юных лет была противна, когда стихов и близко я не плел, и на вопрос, как отпуск свой провел, отвечу с чистой совестью активно. Вертелся, что твое веретено, в дубну заехав, расщепил там атом, с каким-то армянином бородатым спускался на арктическое дно, бывал на шахтах, в воинских частях, в химчистках, доках, шахтах, кигельбанах, ряд перевел поэтов иностранных, у Пугачевой день провел в гостях, минут 15 был в Череповце, зачем не знаю, но сказали надо, кому-то прицепил на грудь награду и снялся с ним в обнимку на крыльце». Для укрепления общей вертикали в подъезде врезал кодовый замок, но укрепить опять ее не смог, замок буквально в тот же день украли. Но я порядок наведу в дому, и пусть клевещет критик-злопыхатель, я верю, ты со мною, мой читатель, и рейтинг мой свидетельство тому.
Ну вот, как говорится, и снова здравствуйте, мы в прямом эфире. Отчет Игоря Моисеевича вы только что послушали. А Владимир Владимирович летом тоже на месте не сидел. Ну и осень начал довольно бодро. Вот на минувшей неделе прилетел в Астрахань. Зашел по случаю в Третью Астраханскую гимназию и посмотрел там выступление тамошнего школьного театра песни «Сказочки». И детский театр «Сказочки» исполнил ему песню с таким текстом. «Невский россиянин, послушай наказ, ты стать президентом, готовься сейчас». Конец цитаты. Но то ли репертуар у детей не менялся с 2000 года, то ли дети что-то знают. Ну вот, а теперь давайте послушаем звонки. Добрый вечер. Ау, звонков нет. Тогда продолжаем. А, тут мне письма. Кстати, в тему. Вот Александр из Подмосковья пишет. «Я заключил пари со своим братом о третьем сроке Путина. Каков ваш прогноз по данной теме?» Александр, не хочется фантазировать. Мой прогноз, что как у людей у нас не будет. Значит, каким образом именно будет устроен тот лохотрон, который будет устроен, и будет ли это в полном соответствии с чьими-то планами, или получится как, значит, в таком бильярде, где все одновременно киями фигачат со всей силы каждый по своему шару и имея в виду какую-то свою комбинацию, я думаю, к сожалению, что может получиться именно какой-то третий вот этот вот вариант с несколькими киями, и мы получим позицию на сукуне какую-то совсем неожиданную. Честно говоря, при всей нелюбви к текущей ситуации, такой ситуации мне бы не хотелось. Вот у нас есть звонок. Алло, вы в эфире. Алло. Не получилось, не получилось. Тогда продолжаю отвечать на вопросы. Молодой ученый Константин спрашивает, валить ли ему из страны. Вот такой кардинальный вопрос. Я не знаю, Константин, постановка вопроса симптоматичная. Надо сказать, что сама постановка вопроса очень знаковая и знакомая по тем временам, когда, ну, я был, может, не таким ученым, но тоже молодым. И вот это времена, когда интересы человека и государства расходятся врозь, они помаленьку возвращаются, чему свидетельствуют и такого рода вопросы. При всех криках о крепнущей России, о поднимающейся державе и всяко такое. А интересы расходятся. И, ну, конечно, не человека и государства, а человека и бюрократии, которая от имени государства там важным голосом разговаривает. А что касается наших интересов и интересов нашего государства, то я думаю, что вот ваши интересы, Константин, интересы России совпадают сильнее, чем интересы России и администрации. Поэтому мне бы хотелось лично мне, чтобы из страны Константин свалили не вы, а они, например. А мы с вами потом их искали через Интерпол. Это я так фантазирую по субботу. Еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Что-то со связью у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Влад из Ростова.
Здравствуйте, Влад.
Хотел бы вас спросить, а как быть нам, простым людям, вот в такой ситуации, идти на выборы или не идти?
Вы вслед за Константином спрашиваете у меня советов в совершенно интимных вопросах, надо сказать. Потому что это, конечно, выбор каждого человека. Есть доводы и за, и против, они давно изложены. Вкратце так, довод против. Не садиться за стол с шулером. С шулерами, потому что обыграют, потому что не надо признавать те правила, которые созданы, жульнические правила. Тем, что мы садимся играть по этим правилам, мы их автоматически признаем. Второй довод такой, что правила уже есть. Если не придем мы, то придут другие. Если не будем участвовать в этих играх мы, имея в виду некоторую эволюцию и так далее, то будет еще хуже. Вот между этими двумя доводами выбирайте. Лично я, видимо, не пойду на выборы. Это мой частный выбор, и я, в общем, конечно, не могу его навязывать. Давайте вот прервемся немножко со звонками. Есть еще одна тема. Собственно, эта тема звучала сейчас в записной части СРК. Это было давно, относительно там, месяц назад или полтора летом. Специальная комиссия Алтайской Барнаульской епархии РПЦ изучает вопрос о происхождении явления мироточения иконы Пресвятой Богородицы, это я цитирую сообщение информационных агентств, в часовне, возведенной на месте гибели губернатора Евдокимова. Дальше цитата. «Благочинный Бийского округа взял на пробы образцы вещества, которое выделяется на иконе. Жидкость передана для анализа». Вот это совершенно поразительно, потому что вера, как мне кажется, то есть вера вообще не обсуждается. Веришь и веришь. Это каждый решает для себя, верить ему и во что ему верить. Но вот процесс анализа вещества, выделяемого на иконе, это вот забавно, потому что по мне либо таблица Менделеева, либо мироточение. И вспоминается тут история про визит государя Николая Павловича в Киево-Печорскую лавру, когда государя повели смотреть на огонь, который сам собой там зажигался чудесным образом, наподобие Иерусалимского. И вот государь, значит, полтора века назад это было, спросил у монаха маслица, когда в последний раз подливал. И монах ответил вчера. Вот не мог дурачок соврать государю-императору. Знаете, это все довольно забавно с мироточением, а вот дальше я зачитываю, это уже не забавно. Диакон Андрей Кураев, профессор Московской духовной академии, выразил обеспокоенность по поводу распространения в России межнациональных браков, назвав их формой геноцида русского народа. Дальше цитата. «Когда наши женщины выходят замуж за кавказцев, они обогащают своими генами другие народы. А русская нация слабеет. В семье русской женщины и дагестанца дети будут дагестанцами и, более того, мусульманами». Конец цитаты. Какой ужас. Они будут мусульманами. Знаете, дорогая генпрокуратура, вот когда ты закончишь, дорогая генпрокуратура, разбираться со мной, может, ты все-таки обратишь внимание на то, что межнациональные браки – это форма геноцида русского народа. Может, тебя заинтересует это высказывание? Ну, пока что генпрокуратура посапывает две дырочки. Все это отливается в довольно стройные доктрины, одна из которых прозвучала на Всемирном Русском Народном Соборе из уст митрополита Кирилла. Вот политолог Макаркин назвал это попросту православной хоминией или православный сталинизм, что одно и то же. Так что вот мироточение-то это бог с ним. А вот все остальное довольно, совсем, я бы сказал, печально. Есть звонки? Да. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
О, что творится? Да, говорите.
Здравствуйте, да. Очень люблю ваши передачи.
Спасибо.
И меня Дима зовут, из Москвы. Вот первый раз дозвонился.
Спрашивайте, спрашивайте чего-нибудь.
Да, я вот хотел спросить, а у вас есть какой-то прогноз, вот что будет с нашим государством, с нашей страной, с нами вот, где-то через лет 15-20, то есть какой-то, все-таки какой-то поток куда-то, мы все-таки приедем?
Знаете, как Швейк говорил, спасибо, как Швейк говорил, еще никогда не было, чтобы никак не было. Как-нибудь непременно будет. Как-нибудь будет, и я надеюсь, что все-таки этот поток вынесет нас не по худшему варианту. Думаю, что не по лучшему, уверен, что не по лучшему, но надеюсь, что не по худшему. Худший вариант – это вариант, вот тот самый националистический, о котором я говорил, это вариант войны всех против всех по национальному и религиозному признаку, вариант распада фактически государства, потому что если они это добьются своего, эту русскую идею, значит, сделают главной для народа и доминирующей идеей, то тогда полыхнет действительно так, что мало не покажется, потому что местные в Вологде и местные в Казани, и местные в Улан-Удэ объединят свои усилия для того, чтобы расколоть страну в мелкие дребезги. Я надеюсь, что нам хватит какого-то такого коллективного сознания, чтобы этого не допустить. Мы же страна подвига, нам нужно встать на грань катастрофы. Вот, только что футбол был, с Македонией играли. Вот мы же не можем просто так. Нам нужно обязательно из последних сил совершить подвиг героический. Тогда мы как-то в своей тарелке. Это наш жанр. Я все-таки надеюсь, что все закончится так же благополучно, как в матче с Македонией, в обозримом каком-то будущем лет в 10-15, я думаю, все-таки мы выбредем на какую-то более-менее человеческую дорогу. Есть еще звонок, да, вы в эфире. Алло, не получилось.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Виктор.
Да, говорите.
Я тоже, мне нравится ваша передача.
Спасибо. Очень.
Сергей, меня зовут Владикавказ.
Да, очень приятно, говорите.
Вот скажите, вы сказали, что на выборы вы не пойдете.
Лично я нет.
Да, я уважаю ваше мнение, я уважаю ваш выбор, но тем не менее, вот вы узнаете, что на президентских выборах будет баллотироваться вот такой-то человек. И вы говорите, ура, вот в этом случае я иду на выборы и буду голосовать за этого человека. Кто этот человек, на ваш взгляд, может быть, вот из, скажем так, вот из всего бомонда, который сейчас вращается в
политике? Спасибо за вопрос, он понятен. Я на него многократно отвечал в предыдущей программе. Президентский выбор и парламентский выбор немножечко разные по жанру вещи. Значит, на президентских выборах любой человек, я уже говорил об этом, для меня совершенно не важна фамилия, внутренне важна, но она не является принципиальной. Любой человек, который внятно декларирует возвращение демократической практики в Россию, именно самой практики, не то чтобы победил Буковский, или победил бы там Рыжков, или победил бы еще кто-то там, Явлинский. Да, любой человек, который действительно будет озабочен возвращением, реальным возвращением политической практики. Вот за этого человека я буду голосовать безусловно. Если, повторяю, вообще правила игры, давайте вы вот сейчас парламентские выборы, тут уже правила игры выяснены окончательно, да? Кто допущен, кто не допущен, это уже фактически решено. Что же касается парламентских выборов, посмотрим, по каким правилам они будут идти. История – вещь довольно неожиданная. Следующая тема, которую вот я хотел напомнить, это было еще с лета, да? Когда мы увидели нашего президента топлес. Вот когда мы начинаем играть мускулами, когда это делает просто президент на радость почтенной публике, которой много не надо для восхищения, на здоровье. Но когда мы начинаем играть мускулами уже не с фотографии, а вот когда наши бомбардировщики начинают, приближаться к воздушному пространству Великобритании и поднимают на уши и в воздух там эскадрильи других стран, а президент говорит, что Россия, летчики засиделись, им пора дать новую жизнь, Вот это уже, как и в случае с Кураевым. Знаете, есть потешные вещи, вот как мироточение, да, на месте гибели Евдокимова, и как, значит, Путин топлес. Это на здоровье. Кому нравится, пускай, значит, получает удовольствие. А вот такого рода игра мускулами, это уже вещь, как мне кажется, довольно опасная. И я думаю, что мы недооцениваем роль случайности в истории. Конечно, Путин не собирается, он вполне прагматичный и циничный человек, никто не собирается никакую войну там, да, с Великобританией, Норвегией, никому этого не надо. Да, но мы не знаем, эта спичка может чиркнуть в любой момент самым непредсказуемым образом. Мировые войны, как известно, иногда, первая, начиналась с полной ерунды. Да, никто не мог предсказать, как детонирует. Да, не надо подносить эти спички, с моей точки зрения. Мне кажется, мы должны каким-то образом взять себе это в голову, попытаться, если мы все-таки граждане страны, а не только кричим «Слава России!». У нас есть еще звоночек. Послушаем. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Мария из Москвы. Виктор, счастливо вас слышать в эфире. Вопрос все-таки по выборам.
Да.
При всей моей антипатии к коммунистам, угу, я уже думаю, может, за них голосовать. Хоть какая-то оппозиция будет.
Ну, коммунисты довольно забавная позиция. Я должен сказать, что многое из того, что они хотели, уже сделано, да, руками тех, кто называется демократами. Хоть какая-то, ну, зачем же так ставить вопрос? Давайте пофантазируем чуть шире. Я думаю, что голосовать за коммунистов, это значит голосовать не за выход на новый виток, а за возвращение назад. Этого не бывает в истории. Все равно назад уже не получится. Тем более, что давайте разделять, я тоже много раз об этом говорил, давайте разделять социалистические, как минимум, идеи, против которых я там ничего не имею. И некоторое количество социалистических стран мне очень нравится, например, Швеция и Дания. Фактически социалистических стран по идеологии правящей партии. Но в случае с Зюгановым и компанией мы имеем дело совсем не социалистическими идеями. Мы имеем дело вот с этими политическими рептилиями, которые до сих пор носят у себя портрет Иосифа Виссарионовича. Я не думаю, что туда стоит возвращаться, так мягко скажу. Еще звонок. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Светлана из Москвы.
Очень приятно.
Виктор, вы знаете, вот не мечите бисер перед свиньями. Наш народ все равно не проголосует. И как бы он ни проголосовал, этот народ, уже все проголосовано, уже все сделано.
Мнение ваше понятно. Значит, вы знаете, мы расходимся. Я не считаю российский народ свиньями. Отдельных представителей с удовольствием, значит, отношу к, значит, этой фауне всевозможной. Там не только свиньи, там змеи есть, там разные есть. Но все-таки я обращаюсь к людям и разговариваю с людьми. И должен вам сказать, это тоже битым текстом много раз говорилось. Возможности фальсификаций очень ограничены. Фальсифицировать можно, ну, 10-15%, все. Дальше нет. Если народ выходит, точно так же, как и возможности ОМОНа ограничены. Вообще возможности административного ресурса очень хороши в ситуации апатии. Вот когда все лежат лицом вниз, тогда административный ресурс работает, и там двумя ОМОНовцами можно, значит, решить вопрос. А когда же народ выходит голосовать или выходит на площадь с требованием, то количество вышедших и количество внятно сказавших свои требования в какой-то момент определяет ход истории. Вот и все. И должен вам сказать, что по всем опросам, при всем 70% рейтинге Путина, когда социологи начинают подробнее разбираться, выясняется, что вот совсем недавно, у меня просто перед собой цифр нету, но смысл одного из последних опросов Левада-центра в том, что 30% россиян не склонны консервировать ситуацию, считают, что Россия должна развиваться, считают, что вслед за Путиным должно измениться что-то. Количество людей, которые фактически поддерживают демократическую практику, демократические ценности, свободу передвижения, свободу совести, да, свободу веры этих людей и людей, которые хотят пользоваться достижениями демократии, этих людей гораздо больше, чем 30%. А что касается, ну, люмпинов, ну, давайте не путать люмпина с народом. Все-таки народ не целиком состоит из люмпинов. Я как-то оптимистично к этому отношусь. Меня спрашивают, много есть писем и по пейджеру о событиях в Ингушетии. Ну, Юлия Латынина назвала происходящее вот исполнением плана Басаева. При всей резкости этой метафоры, увы, многое из того, что происходит, значит, покойный Шамиль просто приветствовал бы. Речь идет о совершенно неадекватных мерах федеральной власти. И в Ингушетии уже не тлеет, а помаленьку разгорается. Связано ли это с выборами, как спрашивает меня в письме инженер-нефтяник Константин из Техаса? Я не думаю, что это некоторый стратегический замысел, как было с Чечней в 99-м. Мне кажется, мы имеем дело с малоуправляемым процессом сейчас в Ингушетии. Просто там, коррупция, некомпетентность и безнаказанность в особо крупных размерах вот, могут дать на выходе войну безо всякой специальной отмашки. У нас звонок. Алло, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел вас немного упрекнуть. Вот такое впечатление, что в стране остался только Путин и Единая Россия. Вот почему как бы нельзя что ли пнуть? Не знаю, Зюганова того же, Буша, Лукашенко.
Легнуть?
Ну да.
Вы знаете, об Зюганова я отбил копыта в предыдущее десятилетие. Про Буша меня тоже спрашивают тут в письме. Про Буша тоже спрашивают в письме, как мне его последние там оговорки. Вы знаете, честно говоря, там, меня мало интересуют оговорки Буша. Достаточно того, что по их поводу потешается Америка. И через год с небольшим ни Буша, ни людей, которых Буш контролирует, в Белом доме не будет ни при каких обстоятельствах. Так что пускай он себе напоследок оговаривается на здоровье. Когда вы говорите, что весь мой, что называется, сатирический, как у Зощенко, значит, куда направлено жало художественной сатиры. Жало художественной сатиры всегда должно быть направлено в сильного. Да? Не приведи Господи, будет при власти Зюганов, то те несколько программ, которые даст он мне провести в эфире, будут посвящены ему. Понимаете? А пока что наибольшая опасность, как мне кажется, представляет собой практика Путина. Поэтому я про практику Путина и разговариваю. Еще звонок. Алло.
Алло,
говорите. Здравствуйте. Добрый вечер.
Дмитрий, Томск.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что проголосуете за человека, который гарантирует возвращение демократических ценностей.
Не то чтобы гарантирует, но обяжется за это бороться.
Нет, ну, дело в том, что, вспоминая Чечню, Курск,
так.
Вообще говоря, если демократия – это строй, при котором никто ни за что не отвечает, то я, наверное, против такой демократии.
Мне кажется, что вы совершенно путаете причины и следствия. При демократии как раз отвечают. При демократии как раз люди несут ответственность, в том числе бывшие главы государства. А если они даже делают что-то, будучи главами государства, они перестают ими быть при демократии. При демократии есть, при реальной демократии, а не вот этой вот управляемой понарошку, вот при реальной демократии есть механизмы, которые заставляют людей отвечать. И люди хуже или лучше отвечают. А вот при том строе, который у нас есть, который малое отношение имеет к демократии, вот при нем как раз не отвечают. Так вот надо и вернуть систему, начать возвращать, начать ее строить. Она у нас очень слабенькая, ее никогда почти не было. Систему ответственности. Потому что выборами не заканчивается демократический процесс, он ими начинается. С выборов. Вот мы выбрали, а потом ежедневно контролируем. И бьем по рукам. И держим за глотку. Не Путин, это совершенно не важна фамилия. И человек должен знать, что мы его контролируем каждую секунду. Тогда методом эволюции через какое-то время, да, получаются какие-то другие главы государств. Немножечко европейский. Хотя мы видим Квасневских в Польше, мы видим иногда, значит, и к западу от России что-то такое вспухает, да, вполне себе узнаваемое нами. Поэтому демократия, конечно, не гарантия. Но вот интересно сейчас, пример Польши для нас чрезвычайно интересен. Потому что братья Квасневские, братья Квасневские, можно только мечтать. Братья Качинские, значит, конечно, проявляют себя, скажем так, на грани фола, если не за гранью. Но я совершенно убежден, что в польском народе, в польской системе хватит противовесов для того, чтобы более-менее поставить этих господ на место и настоять на демократических принципах. А у нас, по понятным историческим причинам, просто такой практики меньше. Но, тем не менее, надо учиться, надо постепенно научаться. Так, меня тут спрашивают. Нет, это не важно. Просто не потому что хамство, а потому что бессмысленный вопрос. А вот несколько личных, коротко, личных вопросов ко мне. Как дела с программой на RTVI, которую я рекламировал? Плохо с программой на RTVI, умер Александр Татарский, с которым планировалось делать эту программу. Сейчас некоторая пауза там. Почему не состою ни в какой партии, спрашивают меня. Незачем, даже вредно для моей журналистской работы. Спрашивают про давление со стороны государственных структур во время моего отпуска. Я об этом в первый раз слышу, напишите, мне интересно. Спрашивают, как я отношусь к пасквилю некого Яковлева на меня в Литгазете. Знаете, честно говоря, давно прошли времена, когда меня интересовало, что пишут в литературной газете. Уже много-много лет. Даже как-то неловко. Ну, может быть, прочту ради интереса. Вот, уже более-менее на финишной прямой, к теме выборов. Много вопросов про Митрофанова, который перебежал от Жириновского к Миронову. Меня спрашивают, это залп по ЛДПР из кремлевских башен. Это слишком, как мне кажется, сложная трактовка этого простого события, я не думаю. Что в этот раз решено обойтись без Жириновского, поговаривали, в общем, давно. И рывок Митрофанова наружу, это просто вот симптоматика такая политическая. Та самая симптоматика, про которую замечательный поэт Гондлевский, по другому поводу, правда, сказал в свое время, что бактерии не ошибаются. Просто изменилась питательная среда, теперь питаться можно в другом месте, в другой партии. Ну, теперь Митрофанов и в другой партии. Ответный ход Жириновского, кстати, носит вполне привычный клоунский характер. Он, если знаете, предъявил расписку, в которой Митрофанов обязуется выплатить в партийную кассу 2 миллиона евро. Тут самое смешное, что Владимир Вольфович заверил общественность, что это должны были, что это были личные деньги Митрофанова, которые он, цитирую, не воровал. Откуда у этого беззаветного борца с властью и коррупцией, значит, завелись личные 2 миллиона евро, не уточняется. Ну да ладно. Я повторяю, тут главное не Митрофанов, конечно, и не Жириновский, главное симптоматика. Симптоматика, в общем, гораздо более серьезная, чем то, что в Кремле решили, наконец, закопать ЛДПР. Вот совершенно малозаметное сообщение прошедшей недели. Иван Новицкий из СПС, депутат Мосгордумы, уже в «Единой России». В «Справедливой России» рядом с Митрофановым будет работать Хованская из «Яблока». Понимаете, мотивы перехода в партию власти у Хованской и Митрофанова, конечно, различны. Потому что Хованская – это экономист, а Митрофанов – это Митрофанов. Но вот общую картину это не меняет. Просто в России нет политических партий, ведущих между собой политическую борьбу. Вот нет. И довольно давно. Есть многочисленная номенклатура, которая хочет оставаться номенклатурой. И вот знаете, как на шоссе с многополосным движением все эти господа перестраиваются вправо или влево, но лишь только для того, чтобы прорваться вперед. Вот вся их правизна и левизна только в этом. А Кремль в этой метафоре исполняет роль мента, который тормозит или пропускает вас вперед по своему вкусу и интересам. Может отобрать права, может взять деньгами, ну, так сказать, по интересам. И вот еще дивный штрих в картине недели. Сообщение о том, что в Кремле принято решение выбросить из предвыборных списков «Справедливой России» двух наиболее сильных кандидатов. Оказывается, они заказали социологию, и выяснилось, что «Справедливая Россия» может набрать гораздо больше голосов, чем «Единая». В общем, если это политическая конкуренция, то я Папа Римский. Вот про этот наш легкий предвыборный беспредельчик последняя виньетка. Хорошие новости из системы образования. Похоже, скоро наши дети будут обеспечены всем необходимым. Правда, почти что в половине российских школ нет туалетов, зато вот-вот может появиться предмет основы православия. Это гораздо важнее. А в самых продвинутых регионах дети с малолетства получают мозжечок и основы политической культуры.
Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» выпустило к началу нового учебного года очередной номер детского журнала «Приключения единоросика». Как сообщают СМИ, 33 тысячи экземпляров журнала по числу первоклассников на Южном Урале были переданы во все территории области 1 сентября.
Я знаю таких мерзких людей, которые начнут тут размахивать конституцией и кричать противными голосами, что деятельность политических партий в школах – это уголовщина. Ну, уголовщина. И что теперь? Чай Южный Урал, а не Северные Альпы. Пускай привыкают детишки к уголовщине, потом легче будет. Что ж, до содержания журнала когда-нибудь и очень скоро, поверьте, в России будет опубликована полная версия «Приключений единоросика». Но это уже не для детей. Счастья вам!
Мальчик книжечку закрыл, дыбом все волосики.
Взрослый вариант нарыл о единоросике.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Строй высказался четко: не в ядро, так за решетку.
До чего же жизнь красива, если есть альтернатива.
Во-во! Митрофанов задал дёру, лихо все сработано.
Разговоры стихнут скоро, а бабло-то вот оно.
Ёлки-палки!
Наша чайка ищет бури в зарубежной агентуре.
А к своим, товарищ птица, отчего ж вам не летится?
Ангел в чине генерала бьет поклоны, лоб крестит.
Дураку постройте храмы, он и бомбу осветит.
Ну, так уже.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».